Студия «Медиакнига» представляет. Марина и Сергей Диченко. «У зла нет власти». Серия «Ключ от королевства». Книга третья. Читает актриса Дина Бабулева. Глава первая. Король звонил на прошлой неделе. Я сидела на деревянных мостках, опустив ноги в воду по косточке. Казалось, я обута в эту речку. На ногах прохладные туфли из текучей воды. И если встану, смогу пройтись по гладкой поверхности, выбраться на другой берег, где жуют траву три коровы, одна черно-белая и две рыжие с пятнами. Был август. Над водой висели стрекозы, каждая над своим неподвижным отражением. Я сидела на рассохшихся деревянных мостках в маленьком пятнышке тени, и это пятнышко понемногу сдвигалось, отступая от воды. Скоро я окажусь на солнце. А это жара, жара. Уже 10 дней я в лагере. Ничего особенного. Деревянные домики в редком лесу. До реки топать 20 минут. Никто нас особенно не развлекает, но и не воспитывает тоже. Сколько угодно можно сидеть на берегу, валяться на траве, бултыхаться в мелкой речке, глядя на коров и стрекоз. Смотреть старые фильмы на кассетах, болтать ногами по вечерам на скамейке, скучать, пока девчонки пересказывают сплетни. Первые дни мне нравилось, после целого лета в пыльном городе. Рядом был Макс Овчинин. Он 3 недели провел на море, вернулся загорелый и веселый, очень довольный собой, потому что в последний день не решился и прыгнул с какой-то там скалы. Эта скала в его рассказах становилась все выше. В конце концов, получилось, что Овчинин чуть ли не с Айпетри сиганул. Мне скоро надоело его слушать. Да и у него нашлись какие-то новые друзья, какие-то старшие парни, с которыми они вместе ловили рыбу и ходили в поселок в магазин за пивом. Я пиво терпеть не могу. Овчинин тоже его не любит. Какую только гадость не станешь в себя вливать, только бы понравиться взрослым друзьям. Я поболтала ногами в воде, и мои речные ботинки превратились в стаю пузырьков. Он хороший парень. Нет между нами никаких обид. А если есть, то по моей вине. Я совсем не сахар. Девчонки загорали на берегу на расстеленном одеяле. Дальше по течению, в воде по колено, серьезный малыш лет 12 ловил рыбу. И за его спиной сидели бок о бок 2 полосатые кошки, неотличимые, как отражение. Солнце припекало. Скоро придется убираться с берега обратно в лагерь. Я улеглась на рассохшееся дерево мостков и надвинула кепку на глаза. Я маг дороги. С каждым днем это мое знание становится все бледнее, все призрачнее. Скоро я сама поверю, что все мои приключения выдуманные, пережитые во сне или в мечтах. За последние 4 месяца я выросла из всей своей старой одежды. И мне порой кажется, что я из королевства вырастаю тоже. Я до сих пор помню каждое свое приключение. Подробно, но отстраненно. Будто я сама прочитала об этом, а не пережила. Муха села мне на нос. Я отмахнулась, она для приличия взлетела и тут же защекотала лапками щеку. Я попыталась поймать ее в кулак, ее и след простыл. Мухи безмозглые, но прекрасно чуют, когда от них просто отмахиваются или когда всерьез примериваются схватить. Я снова улеглась на доски. У коровы на том берегу позванивал колокольчик. Глуховато, сонно. Коровам дан хвост, чтобы отмахиваться от мух. Трудно представить, что мое королевство так же реально, как эти коровы. Как вода, как жесткий козырек у меня на глазах. Трудно представить. Наверное, я задремала.
«Лапина!»
Очень громкий голос, взволнованный, резкий. Я села, стягивая с головы кепку. Прямо передо мной стояли тяжелые ботинки. Из них возвышался в небо охранник, знакомый из лагеря. Секьюрити в лагере было 2. Они дежурили по очереди и были уже довольно старые, толстые. К счастью, никто на нашу безопасность не покушался.
«Лапина, ты слышишь?»
Я поднялась. Охранник был очень красный. Всклокоченный. Бежал под солнцем всю дорогу от лагеря, это с его-то одышкой. И смотрел он на меня как-то странно. Нехорошо смотрел.
«Там тебя спрашивают. Быстро к начальнику лагеря! Быстро!»
«Что-то случилось дома? Мама дала мне с собой мобилку. Вчера вечером мы разговаривали, и все было в порядке. А утром, собираясь на пляж, я выключила телефон и оставила у директора в сейфе. Мы все так делали. У нас ведь на доме как замки совсем смешные. Что такое?»
«Ничего не знаю. Быстро!»
Девчонки, приподнявшись на локтях, глазели на меня с любопытством. Мальчишка-рыболов выдернул из воды крошечную тюльку. Она блеснула на солнце. Я сунула мокрые ноги в спортивные тапочки. Под пятку подвернулся камушек, кольнул, будто иголкой. Я зашипела сквозь зубы и, прихрамывая, на ходу переобуваясь, припустила по тропинке прочь от берега к лагерю. Возле административного корпуса стояла машина. Синий «Опель». У скамейки топтался Макс Овчинин с белым пластиковым кульком в руках. Но мне было не до Овчинина. Я взбежала по бетонным ступенькам крыльца. Начальник лагеря был пенсионер, не очень старый. Раньше работал прорабом. К нам он очень неплохо относился, с юмором во всяком случае. Но сейчас я его не узнала. Он стоял посреди своего маленького кабинета. Остатки волос дыбом, лицо бледное, губы крепко сжаты. Когда я вбежала в распахнутую дверь без стука, надо сказать, в мятых шортах, тапочки и ноги по колено в пыли, он уставился на меня, будто впервые видел. Будто только что узнал про меня, что я не девочка, а оборотень-террорист. «Здрасте, Игорь Борисович! Что случилось?»
«Вот она!»
— сказал начальник очень холодно и вовсе не мне. Тогда только я заметила, что у окна в кресле сидит еще один человек. Против света, так что я видела только его силуэт. Гладко причесанные волосы, плотно прилегающие к голове уши, очень прямая осанка, как у военных в старом кино.
«Вот Лапина Елена. Я так понимаю, необходимо присутствие родителей. Адвоката? Как-то так, если по закону».
У начальника дрожал голос. То казалось, что он в ярости, то наоборот, что он очень испуган и с трудом прячет страх. «Адвоката?» — переспросила я тупо. «Что случилось? Моя мама звонила?»
«Да что ты строишь, дурочку?» —
вдруг взорвался начальник. Таким раздраженным я его еще никогда не видела.
«Не понимаешь, да? Взяли твою подельницу, с которой ты квартиры чистила. Она на тебя навела, при обыске все нашли».
«При обыске?» Я поняла, что схожу с ума. Наверное, перегрелась на солнце. Валяюсь сейчас на берегу, вокруг хлопочут перепуганные девчонки, а я потеряла сознание как раз в тот момент, когда мне померещилось, что меня окликнул охранник.
«Нам приехал оперуполномоченный по делам несовершеннолетних», — глухо сказал начальник. «Вот, с ним разбирайся».
Я посмотрела на темный силуэт напротив окна. Мужчина был в штатском. Я по-прежнему не могла разглядеть его лица.
«Так что, звонит родителям?»
Все так же глухо спросил начальник.
«Сперва мы побеседуем с гражданкой Лапиной»,
сказал мужчина у окна.
«Есть у вас свободное помещение?»
Библиотека в такой час пустовала. Было очень жарко и пахло книгами. Форточка с треснувшим стеклом едва цедила свежий воздух.
«Спасибо»,
— сказал оперуполномоченный начальнику.
«Можете идти».
Тот помялся и вышел, прикрыв за собой дверь. Я посмотрела наконец-то в лицо этому самому оперу. Он был очень бледный, с очень светлыми волосами, с черными, необычно черными глазами на узком лице, в черном костюме и черной рубашке, перехваченной у шеи черным галстуком. Он был молодой. Странно молодой для опера, пусть даже и по делам несовершеннолетних. Но одежда, повадки, манера смотреть делали его старше. Одержался он так, будто у него 200 лет рабочего стажа. И он был мне знаком.